Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Позвали мы вас сегодня, чтобы с вами поговорить об одной, скажем так, вами же предложенной практике. Сейчас расскажу нашим радиослушателям предысторию. В одном интервью в программе «Парсуна» на канале «Спас» вы таким опытом поделились, что такое жить со Христом. Это на все просить благословения. Вот здесь и сейчас. Господи, благослови суп сварить. Господи, благослови, не знаю, с ребенком поиграть, на работу пойти, благослови. И тогда получается, что вроде уже не скажешь: «Господи, благослови на ребенка наорать за несделанные уроки».
Вот. Нет, почему скажешь: «Господи, благослови на ребенка наорать». Наорать не получится.
Ну, да.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, да.
Вот вообще об этой теме, что такое жить со Христом, быть со Христом, идти за Христом, хотелось бы сегодня поговорить, потому что слова мы эти слышим и часто произносим, и даже когда человек неверующий, не церковный, может быть, только интересующийся, только со стороны смотрящий на церковную традицию, слышит о вере, он, если ему попался хороший собеседник, сразу слышит, что главное в христианстве – это Христос. И в церкви главное – Христос. И приход в церковь, попытка жить церковной жизнью. Это не попытка встроиться только лишь в какую-то дисциплину и церковный год, и последовательность служб. Это попытка быть со Христом. А как с ним быть? Бог, Бог-человек, Сын Божий, который ходил по земле, потом вознесся, и мы его не видим нашими обычными очами теперь. И при этом апостол Павел говорит, что Христос вовеки тот же, то есть всегда, в каждую эпоху, каждый день, в каждую минуту – это тот же Христос, который непостижимым образом с нами. Вот я специально сейчас такую какую-то большую область ассоциации привожу, чтобы нас погрузить в эту тему, в которой нужно как-то разбираться. Вот что такое быть со Христом, и вот та формула, с которой мы начали все время просить благословения, насколько она универсальна? Есть ли ограничения какие-то? Есть ли еще какие-то формулы?
Что такое формула, да, особенно формула в духовной практике? Это практика, которая выработана человеком во время своего путешествия ко Христу, ну, в данном случае, да, ну, или вообще во время своего путешествия по этой жизни, да, вот он вырабатывает какие-то рецепты, правила, и уже о многом, о чем не задумывается, когда их, в общем-то, применяет. Это можно так назвать, ну, такие, наверное, не скандинавские палочки, да, а, в общем-то, такие православные, христианские палочки, с помощью которых мы, в общем-то, наверное, у нас задействованы все духовные мышцы нашего, в общем-то, бытия. Но я вообще начать хотел, честно говоря, с другого. Я хотел начать с того, что опыт Богоявления, я не беру в масштабе там вселенскости, а именно только в личном таком масштабе, опыт Богоявления, он переживается каждым человеком самостоятельно. Мы как-то вот в журнале «Фома» давно-давно думали, а можно ли, допустим, сделать такую тему, как человек переживает Евхаристию, причастие. Вот, и очень быстро пришли к выводу, что экзальтацией заниматься нельзя, и у каждого это свой опыт переживания, вот, иначе сейчас всем подряд начнет с иконы подмигивать Христос. А это неправильно, это не является опыт Богоявления лично тебе. Опыт Богоявления – это ну, скажем так, те реперные точки на пути именно к обожению. Церковь нам предлагает универсальный способ исповедования своей веры во Христа – Евхаристию. Вот когда мы причащаемся тело и крови Христовую, да, во время Евхаристии, тем самым мы исповедуем Христа, тем самым мы выполняем его заповедь о причащении, да, тем самым мы надеемся быть вместе со Христом. Кто-то другой скажет, что, вы знаете, Евхаристия – это вершина всего, но вот на пути к такому, к личному богоявлению, говорит, я точно знаю, что это вот надо выносить горшки за больными. Вот, и чем больше вынесешь, тем, в общем-то, быстрее тебе явится Христос, и он тоже будет прав. А другой скажет, вы знаете, а вот мой опыт богоявления, надо погрузиться в такое, в молчание. Очень интересно, здесь был такой опыт. Приехали мы в Ламский монастырь с паломничеством, и в одной из келий рядом с нашими, в общем-то, паломниками жил уже несколько, я так понимаю, дней, там, значит, один тоже паломник, который на себя принял обет молчания и повесил на себе табличку, чтобы его никто не спрашивал. Говорит, я нахожусь в молчании. Ну, да, на что наши профессиональные православные сказали, говорит, ну, вы не разговариваете, но слышите вы нас, слышите, пожалуйста, вот вещи свои переставьте сюда. Вот, тоже такое интересное. Вот у него такой опыт. Он пытается именно так дойти к личному богоявлению. Что же такое жизнь во Христе? Мы как-то тоже в этой студии говорили, ты должен себя спозиционировать относительно Христа. То есть, где находится Христос в твоей жизни и где находишься ты. Ну, что хочет Христос, мы примерно представляем. Да? Он не хочет смерти грешника. Да, он желает твоего личного спасения, он желает, чтобы мы веровали в него, он прямо это характеризует как одно из основных дел на нашего с вами бытия, и еще ряд каких-то, в общем-то, его пожеланий относительно к нам, ну, в том числе, кстати, вносить горшки. Мы помним, что кто не посетил, придите ко мне, да, вы посетили меня в больнице, в тюрьме, ну, и так далее, дали стакан воды, там, ну, и так далее. Вот, мы тоже это все прекрасно понимаем. А вот что хотим мы, вот здесь очень большая загадка. Здесь вот с собой надо очень четко разобраться. Ты-то чего хочешь, по большому счету? Ты можешь быть рядом со Христом? Ведь некогда первые люди были изгнаны из рая из-за своей нечистоты. То есть отлучены от Бога, хотя Бог продолжал дальше с ними общаться. Мы это читаем в Священном Писании, да, что он и с Каином, братоубийцей, прям напрямую общался. То есть он продолжает общаться с тобой, а ты можешь с ним общаться? Ты можешь его понять? Что у тебя? Вот почему одни люди говорят, что вот Христос вот здесь, а ты его не видишь? В чем вот корень твоей, скажем так, дебилости в этом плане? И вот, начиная разбираться с этим вопросом, ты начинаешь замечать одну очень интересную вещь. Чем чаще в твоей речи звучит «я», тем меньше в твоей жизни Христа. Причем «я» очень, допустим, положительного, да, там, ну, к примеру, да, там, ну, вот, делай со мной, делай, как я, да, делай лучше меня даже, да, вот пока это в твоей жизни звучит, Христа очень трудно найти. То, о чем я говорю, вы знаете, очень понятно для священника, который регулярно бывает на исповеди, исповедует прихожан. Очень четко видно, когда человек приходит и начинает говорить о себе. Вот в свете ближних, да, в свете Христа, вот везде только я. Такое впечатление, что человек, кроме себя, вообще никого не видит. Он пытается замолить свои грехи. У него не получается, он пытается замолить. Он пытается исповедовать все свои согрешения, но он еще ощущает себя недостойным причастия, поэтому он еще немножечко поисповедуется, а потом причастится. То есть везде звучит «моё я». Там Христу некуда вклиниться. Там нет возможности Христу сказать: слушай, давай я решу твои проблемы.
А может, технический да. вопрос вот в продолжении, пока мы от этой темы далеко не ушли. Но это требует пояснения, потому что... А что еще на исповеди тогда человек может говорить? Вот мы же знаем и часто слышим другого рода сетования священников, что человек говорит не о себе, а о ближних, как они его достали, вот как с ними тяжело живется, но я вот при этом еще и раздражался на них. Но, в принципе, они не молодцы, что меня до этого довели. И тогда, наоборот, мы слышим от священников, что исповедь – это про себя. А вот что вы имеете в виду, когда говорите, что там одно «я» и нет Христа?
Ну, когда человек исповедуется за других, за своих ближних, да, то это, скорее всего, все-таки не исповедь, а такая беседа, где можно поговорить. Когда человек начинает говорить только про себя, да, я конкретно привел пример, что вот я еще там поисповедуюсь, я там недостоин, мне надо вот это замолить и так далее. То есть человек начинает уповать только на свои силы.
Понятно.
Вот в этом плане Христу некуда вклиниться. То есть мы с вами помним совершенно страшную трагедию Иуды. Не предательство, а не покаяние. Он раскаялся, но не покаялся, как мы можем прочитать, да, у святых отцов. То есть он прошел все стадии. Он увидел свой грех, он осудил себя в этом грехе. Он даже пошел и поисповедовался. То есть он бросил эти 30 серебряников и сказал, что согрешил я, пролив кровь неповинную. И после этого пошел и удавился. Человек, верующий во Христа, в Бога, да, он после вот этой третьей ступени, он получает прощение. Он знает, что Бог его прощает. А Иуда, можно так сказать, не поверил Богу, что он может его простить. То есть он понадеялся на себя. Человек, который говорит: мне еще надо замолить грехи, он надеется на свою молитву. Вот это на самом деле очень большая трагедия человека, когда человек надеется на свои силы. Я не призываю ни в коем случае к бездействию. Я не призываю к несокрушению о своих грехах. Ведь мы знаем, что грех может тебя... Ты его исповедовал, ты поговорил о нем со своим духовником, ты почитал, вычитал там у святых отцов, ты разобрал его в священном там писании, и все равно он тебя мучает, совершение этого греха. Но когда человек говорит, что я его сейчас замолю, когда я его должен еще его, скажем так, выстрадать и тому подобное, то вот здесь происходит, мне кажется, самая большая трагедия. Христа у этого человека нету, Бога у этого человека нету. Он его отодвигает. Я сейчас очищусь, а потом я начну, Господи, с тобой общаться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А каким тогда должен был бы быть правильный внутренний монолог человека вообще, человека на исповеди, вот если не «сейчас я очищусь, а потом к тебе, Господи, приду», то как? Вот какие слова были бы правильные? Я не имею в виду слова конкретно на исповеди, а вот внутреннее мышление человека.
Помышление должно быть следующее. Оно, кстати, описано в Евангелии. Я сейчас назову, и вы сразу, в общем-то, поймете. Дело в том, что радио «Вера», оно очень хорошо образовало слушателей своих, и о многих вещах даже излишне говорить. «Господи, согрешил на небо и пред Тобой, и я уже не достоин называться сыном Твоим. Прими меня в число наемников Твоих». Вот это совершенно гениальная притча, произнесенная Христом о блудном сыне. Он не говорит: «Отец, я потратил около там, 100 тысяч рублей или там, 100 миллионов рублей. Мне будет тяжело, но я отработаю. А потом давай-ка вот заново начнем все наши с тобой взаимоотношения». Он прекрасно понимает, что, в общем-то, не отработает. Все, что было даровано отцом, все потрачено. Все, что даровано мне, я это, в общем-то, расточил. Но что я могу теперь сделать? Я могу прийти и попросить: «Господи, давай ты меня возьмешь, усыновишь. Вот какого? Такого, какой я есть. Вот я буду стараться. Вот, но даже и этого не надо говорить. Надо просто прийти и смиренно покаяться. Господи, возьми такого плохого, худого». Мы можем представить с вами, что человек, второе пришествие, все стоят на страшном суде, но стоят в иерархическом порядке, вот, начиная от праведников, заканчивая грешниками. Если человек себя представляет грешником последним, в полном смысле этого слова, впереди стоят все те персонажи, о которых мы знаем, что, в общем-то, были жуткие люди, да, но все равно он себя считает самым последним человеком, но и в этот же момент надеется на милость Божию, потому что куплено-то мы очень дорогою ценою, кровью Господа нашего Иисуса Христа, и мы, в общем-то, не свои, то в этом человеке есть смирение и кротость. Я полностью уверен, что Господь тогда начнет в иерархическом плане судить вот с того конца. Вот оттуда начнет, в общем-то, запускать в Царствие Небесное. Начнется со смиренных, с кротких сердцем, вот на кого он воззрит. Что же надо, вот, мне кажется, сделать для того, чтобы все-таки Бог был в твоей жизни, да? Вот это очень важный вопрос. Опять вернусь к тому, что мы уже как-то говорили в этой студии. Надо обратить внимание на свое «я». Два самых страшных греха, которые присутствуют в этом мире, это гордость и самолюбие. Вот как только «я» уменьшается, то гордость куда-то пропадает, и самолюбие тоже, в общем-то, уменьшается пропорционально своему «я». Тогда сразу в твоем мире, в твоем пространстве появляется Христос. Тогда у тебя выстраивается диалог. Я его смело могу назвать молитвенный диалог. Если наши радиослушатели будут переслушивать нашу программу, я бы был им очень благодарен, если бы они посчитали, сколько раз я сказал про себя любимого. И они сразу поймут, конечно, что я теоретик. Я не практик, я теоретик, скорее всего, который обласкан Богом, потому что я общаюсь с многими людьми, я вижу их, в общем-то, величину, и могу их опыт как-то странслировать для других. Как только человек уменьшает свое «я», Бог, он напрямую начинает общаться с Богом. Вот напрямую, сразу Бог начинает в нем как-то жить. И вот эта жизнь с Богом, она, кстати, и подвергается вот такому очень простому вопросу: «Господи, а как бы ты поступил на моем месте в данном случае?» Причем это касается абсолютно любой сферы. Почему? Потому что Евангелие, которое читает этот голодный человек, а Христов ученик, он всегда голодный, он всегда в жажде находится, и он только успокаивается, когда обретает Христа, да, и напитывается, когда он, в общем-то, обретает Христа, то он постоянно ищет Бога. Но он в окружающем нас мире, он в наших близких, в наших врагах, он в наших друзьях, он в тех безразличных людях, он, наоборот, в очень горячих людях. Он в Священном Писании. Образ его – это Священное Писание. И вот, читая Священное Писание, ты свою совесть заостряешь. Хочешь ты этого или не хочешь? Ты все равно начинаешь очень четко реагировать на поступки свои, на поступки ближних. Причем есть очень потрясающая такая особенность, тоже мной замеченная, начиная с моих армейских времен, да, и вот заканчивая последними, да, днями. Тот, кто строго относится к себе, тот очень по-доброму относится к ближнему. И наоборот. Тот, кто дает себе возможность расслабиться, тот обязательно становится очень строгим к своему ближнему. Вот есть прямая какая-то в этом зависимость.
Интересно, почему так? Как-то духовно это объясняется?
Я могу предположить, что все-таки какой-то средний баланс, он просто необходим. И если ты его в себе, скажем так, не выстраиваешь, то ты начинаешь выстраивать в другом человеке. Ну, мы замечаем, какие грехи в другом человеке, да? Мы в чем осуждаем другого человека? Что волнует нас? А что нас не волнует, мы всегда в нем оправдываем. Да нет, ничего. Это, ну, он по ошибке сделал. Да он бедный,
просто
несчастный. Просто устал или еще что-то такое. Но как он омерзительно поговорил со своим там близним. Что же это такое-то? Вот как он там, какой же он там гордец-то? Чего же он так врет-то все время там? Ну и так далее. То, что есть в нас, то мы замечаем в других. Мне кажется, здесь вот что-то очень такое сродни. Поэтому вот Священное Писание, его можно назвать таким зеркалом. Ты туда заглядываешь, если ты там видишь благообразный свой лик, то, в общем-то, надо как-то усилить чтение Священного Писания, рассуждение вместе со святыми отцами, я это хочу подчеркнуть, ни в коем случае самостоятельно, в общем-то, не домысливать, как замечательно говорит святейший патриарх, чтобы не было суждения от ветра главы своей я. Вот, все-таки мы должны опираться на Священное Писание, нам это и святые каноны говорят, что понимать только, как понимают святые отцы. И вот после какого-то времени ты вдруг начинаешь видеть там свою рожу в Священном Писании, в прямом смысле этого слова. И ты понимаешь, что ты ее изменить не можешь. А может ее изменить, ты это тоже четко понимаешь, только Христос. Вот как ты только об этом задумаешься, как ты это только поймешь, все духовно-косметологические процедуры Господь, в общем-то, с тобой проведет. Ты только не сопротивляйся.
Очень много вопросов возникает по ходу того, что вы говорите, в продолжении того, о чем вы говорите. Но вот, наверное, начну тогда с последнего по хронологии. Очень важные слова о чтении Священного Писания, Евангелия, Библии, с опорой на толкование святых. С одной стороны, нет никакого повода это подвергать сомнению. Просто хотя бы в силу того, что святые люди читали Писание и делятся с нами мыслями об этом. И это уже само по себе просто очень интересно и полезно. Не говоря уж о том, что есть места, которые просто требуют толкования и знания. Но не получается ли так, что вот в этой формуле читать только со святыми отцами содержится какое-то, ну, ограничение на такое личное чтение, личную рефлексию, личное какое-то проживание, переживание того, что ты читаешь? Все равно же я читаю. И слово я теперь боюсь произносить, вот, но все-таки для наших
радиослушателей
все-таки успокою, что я думаю, что извинительно грамматическое употребление местоимения «я». У меня в этом случае был, на секунду отвлекусь, когда в журнале «Фома» работал, сделал интервью с человеком, который, как всегда, в интервью про себя рассказывал, про свой духовный путь, ну, потому что я его об этом спрашивал. Он не красовался, просто на мои вопросы отвечал. Вот, но потом тоже считал количество слова «я» в интервью и все пытался вычеркнуть, что это очень несмиренно. Но в итоге получался, знаете, стиль таких дипломатических сообщений. «Считаю, что», «вижу, что», «полагаю, что это не так». Вот там, знаете, как «считаем недопустимым» такие вещи. Поэтому в грамматическом употреблении слова «я», думаю, все-таки проблем нет. Простят нас радиослушатели. Но все-таки про Священное Писание, про чтение.
Когда мои вот старшие дети были младшими, маленькими еще, они как-то поймали одного офицера, там, военного, и стали ему объяснять, как устроен автомат или пулемет, не помню что. Вот. Он очень долго отнекивался, отбрыкивался, пытался им объяснить, что он так не устроен, на что дети сказали: «Слушай, а если, говорит, в дуле еще насверлить сбоку дырок, то он будет стрелять вообще во все стороны, и враг не подойдет». Вот. После этого офицер совсем сдался, военный, вот, и решил, что, в общем-то, можно насверлить дырок, лишь бы отстали от него дети. Вы знаете, толкование Священного Писания, вот, лично, оно вот, примерно вот такое и есть. То есть в ересь уйти очень легко. Стать каким-то раскольником или ересериархом, когда ты только опираешься на свой ум, очень легко. Кто такой историк? Историк – это человек, который читает исторические документы и интерпретирует их для современного обывателя, человека, читателя. Естественно, эти исторические документы он читает относительно своего воспитания, нравственного положения, школы, которую он закончил. Я не имею в виду среднюю школу, я имею в виду историческую школу, да, вот какой у него был учитель, в кого он там влюбился, вот я имею в виду из учителей, и кому он там доверял, да, и поэтому мы видим совершенно разных исторических деятелей, которые одни признают Александра Невского, другой говорят, что это мифический герой, да, третьи говорят, что это враг России, а четвертые говорят, что это, наоборот, благодаря ему Русь-то, в общем-то, и стоит до сих пор. То есть совершенно разные есть мнения. Вот такого тоже не должно быть и в чтении Священного Писания. Мы читаем Священное Писание, мы читаем толкование святых отцов, и хотим мы этого, не хотим, благодаря нашему воспитанию, нравственному ориентирам, да, социальному положению, мы это интерпретируем и для себя, и для вопрошающих нас или дискутирующих с нами о Священном Писании. Но вот эти два блока, священное, само чтение Священного Писания и толкование святых отцов, они просто необходимы. Святые отцы – это как те учителя, которые нас настраивают на это. Поэтому я не вижу здесь каких-либо ограничений. Те люди, которые могут, скажем так, запомнить наизусть весь текст Священного Писания, это единицы. Я вот, ну, в своей жизни, наверное, встречал так, там, 2-3 человек, не более, да, вот, которые вот знают безупречно. А все остальные экзегеты, да, включая и там западных, они все равно основываются на чем-то. Как-то Сергей Аверинцев очень замечательно своим аспирантам, показывая на свой книжный шкаф, но мы можем представить, какой это книжный шкаф был, да, я имею в виду по содержанию, говорит, что, говорит, вот у него, у книжного шкафа, знаний больше, чем у меня, но академик я, а не он. И в этом действительно есть очень большая доля истины. То есть обладать знаниями очень важно, нужно, необходимо и тому подобное, но пользоваться ими это уже такая, знаете, божественная, я имею в виду относительно Священное Писание, да и не только Священное Писание, вообще все это уже божественная привилегия отдельных людей. Поэтому мы и читаем, в общем-то, святых отцов толкование Священного Писания.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Мы продолжаем наш разговор и размышляем сегодня над тем, как на практике осуществляется выполнение такой максимы христианской жизни, как жить со Христом, что это значит. Вот Бог, Христос в твоей жизни. Мы начали наш разговор с замечательного такого, замечательной попытки вывести некоторую формулу, может быть, не универсальную, но работающую, на все внутренне просить благословения у Христа. Господи, благослови сейчас суп варить. Господи, благослови начать программу записывать. Господи, благослови пойти с детьми гулять. И в этом, казалось бы, нет какой-то, ну, карикатуры, это все серьезно в этом смысле, да? А вот еще одна формула, которая мне на ум приходит, которую я тоже слышал в разговорах верующих людей, это как поступать в ситуации трудного выбора, какого-то выбора, выбирать по-евангельски. Что такое по-евангельски? Это выбирать тот вариант, который лично тебе менее удобен, вот, менее выгоден как-то, вот, выбирать то, что скорее не хочется. Вы что об этом думаете?
Ну, в этом есть разумность, да, который тебе менее всего удобен. Вот я бы здесь побоялся бы слова «менее всего хочется», «менее всего там», вот, который тебе неудобен выбирать. Почему? Здесь связано с комфортом. Я действительно тоже слышал это, в общем-то, выражение, мнение. Здесь, как мне кажется, связано с комфортом. Мы очень четко заточены на комфорт. Комфорт, в первую очередь, естественно, душевный, во вторую – материальный, но все равно это комфорт, который расслабляет человека, да, дает отдохнуть. Я не против отдыха, вот, поэтому вот здесь уж совсем меня таким ретроградом не надо выставлять. Но чем обусловлен комфорт? Дело в том, что все наши с вами эмоции зарождаются в средней части души. И они не имеют никакого окраса, если они не вызваны там, или духовным, или физическим состоянием. Вот. Но куда мы их направим, от этого будет зависеть, какой он будет иметь знак, плюс или минус. Ну, допустим, гнев, да, он может быть божественным гневом, причем этот божественный гнев не только может быть у Бога, он может быть и у человека, а может быть греховным гневом. Гнев один и тот же, то есть возбуждение души, там, не знаю, все, и все сопутствующее с этим. Если он отправлен на комфорт нашего тела, он становится отрицательным. Если он направлен в духовную сферу, он становится положительным. Вот мне кажется, когда мы выбираем между комфортом и неудобством, тогда, конечно, в сторону именно неудобства должен быть наш выбор. Это, знаете, как с подарком. Какой подарок вот подарить другому человеку, да, который больше нравится себе, да, вот у нас есть разные, стоят какие-то вещи, да, вот надо что-то подарить. Вот что больше всего тебе жалко отдавать, вот именно это и подари. Это самый будет классный подарок для другого человека.
А вот то, что мы говорим про вот это выбор, то, что тебе менее удобно, не связано ли это в том числе и с тем, о чем мы в первой части программы говорили, с вот этим умалением своего «я», что я вот себя потесняю, потесню, чтобы сделать что-то другое.
Да, я здесь с вами абсолютно согласен, да, абсолютно согласен. Знаете, я вот хотел немножечко дополнить по поводу благословения. Господи, благослови. Здесь же очень четко надо разобраться, что такое благословение, что такое благослови. Вот мы подходим к священнику, там, к своему духовному отцу, к примеру, да, и просим благословения на то или иное какое-либо действие. Вот совсем недавно была такая ситуация, что подошла прихожанка и говорит: батюшка, у меня вот умерла бабушка далеко, в Волгограде. Мне все родственники говорят, не надо ехать. Говорит, ну, она старенькая, в общем-то, мы тихо похороним, а ты там у себя дома помолись. Как благословить? Я говорю, ну, давай помолимся, и, знаешь, я все-таки тебя благословлю. Езжай. Езжай, бабушку надо похоронить. И на следующий день она попадает в больницу. Естественно, никуда не поехала. Вот. Хотя, казалось бы, вот я благословил. Значит, благословение не исполнилось, можно поставить, да, вот спросить. Значит, плохо помолились, плохо благословил, да, вот что это не получилось. Но что же такое благословение? Мы из жития Марии Египетской помним, как Мария Египетская со старцем Зосимой припирались друг с другом. Вот, ты благослови, ты благослови, ты благослови. Ну, потом, в общем-то, Мария Египетская оказалась мудрее и, в общем-то, обыграла старца Зосиму и его заставила благословить. И тот поднял руки к небу и произнес: «Благословен Бог наш», то есть он вознес молитву. Да, молитву, благодарящую, прославляющую Бога. То есть вот благословение – это тоже мы приходим с каким-то своим решением к священнику и говорим: благослови. А по большому счету мы говорим следующее: помолись, чтобы свершилась воля Божья, чтобы это или случилось, или не случилось. Я хочу, чтобы это случилось, но вот на все пусть будет воля Божья. И вот священник благословляет. По большому счету, он, как старец Зосима, тоже должен воздеть руки к небу и сказать: благословен Бог наш, всех человек, просвещающий, освящающий, заступающий и наставляющий в этой жизни. Да будет на все воля твоя. Вот. Он должен был помолиться бы. И остальные действия после этого благословения уже принимаются как воля Божья. То есть вот когда мы говорим: Господи, благослови суп сварить, да, и как мы говорим, что, и мы слышим в ответ: да, конечно, вари, да, но суп-то может и не получиться, вот, вода из крана не пойдет, там, морковка будет гнилая, там, соли дома не окажется, суп может не получиться. Потому что не нужно тебе в данный момент заниматься этим супом. Может быть, тебе в данный момент надо все бросить и бежать там, делать уроки там с ребенком. Да? Вот все из рук будет валиться. Почему будет из рук валиться? Потому что ты помолился. И это классно. И это, в общем-то, здорово. Ты не помолился, сварил суп, вот, кто-то траванулся. Кто-то, в общем-то, он прокис, его вылили и тому подобное. Почему это произошло? Да потому что ты проявил свою волю. Вот и все. Вот эта формула, она на самом деле, мы просто молимся. Молимся Богу, чтобы Господь свершил волю свою. Мы не знаем, что будет через 5 минут с нами, а Он-то знает.
Это важнейшая тема, она очень связана с тем, о чем мы начали говорить, что такое вот пытаться жить со Христом. И то, что вы сейчас говорите, можно ли это, скажем так, понимать так, что когда мы просим вот так вот благословение внутреннее у Бога, смысл, скажем, этого деяния, самого этого настроя не в том, чтобы что-то у нас получилось или не получилось. То есть как бы не в результате, а в самом факте того, что я это, во-первых, делаю не один, а с Богом, а во-вторых, если дальше следовать этой логике, то вообще-то не столько я делаю, сколько прошу, чтобы вот Бог подействовал. И, грубо говоря, для меня важнее сам факт того, что я не один, и что я это сделала с Богом, чем результат. То есть важно, что для меня любое маленькое то же самое действие, суп сварить, становится как бы поводом вот, быть в отношениях с Богом.
Да, да, абсолютно правильно. Суп – это же такое насущное деяние, в общем-то, по большому счету, для человека. Ну, то есть мы же должны поддерживать свои какие-то силы, да. Но даже в этом мы отдаем все на волю Божию. Вот один ваш преемник, студент МГИМО, совсем недавно очень интересную вещь рассказал, мне рассказал. Он говорит, что, батюшка, знаете, заметил такую особенность. Наступает череда экзаменов. Говорит, у меня два состояния, вот в сутках два состояния. Я или учу, значит, предмет, или молюсь. Что, Господи, помоги мне. Вот, да, вот два состояния. Причем примерно таких равнозначных. Очень замечательный человек, говорит. Но, говорит, когда сдаю экзамен, у него не было еще такого ни разу, чтобы он не сдал экзамен, говорит, я выхожу, говорит, с экзамена и говорю, Господи, я сделал это. Вот, говорит, и чувствую, что в этом вся неправда моя. Он очень мудро к этому подошел. То есть, если ты вручаешь это в руки Божьи, то и принимать это должен как Божье деяние. Получил ли ты 5, получил ли ты 2, это не важно. Значит, для чего-то это, в общем-то, нужно и необходимо. Но ты и поблагодари Бога за это. Так что я здесь совершенно с вами абсолютно согласен, что булочник и кардинал спасут Францию, да, то есть мы себя в этом благословении, там, готовки супа, ставим рядом с Богом, вот, и говорим как бы, Господи, ну, мы же вот вместе с тобой я могу все сделать, и так оно и есть, все могу в укрепляющем меня Боге, все могу. Вот абсолютно все.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но вот в продолжении той темы, о которой мы заговорили, и о которой вы сегодня говорили, особенно пронзительно это прозвучало, когда мы говорили об опыте исповеди в первой части программы, что иногда, приходя на исповедь, человек говорит о себе в том смысле, что чувствует в себе нехватку сил, хочет своими силами этот грех побороть, себя изменить, а нужно, грубо говоря, как я это услышал, дать место действовать самому Богу в тебе. И мне кажется, по крайней мере, я тоже часто об этом думаю, насколько вообще, ну, не могу сказать обобщать там мы, но вот размышляя о вере, я действительно размышляю скорее о своем вот каком-то бытовании перед Богом, а не о действии Бога во мне. Знаете, как вот есть такая шутка старая про Джузеппе Верди, композитора, который рассказывал про себя, что, говорит, когда я был молодым композитором, я говорил «Верди». Потом я стал чуть постарше, я стал говорить «Верди» и «Моцарт». А потом я стал еще старше, и я начал говорить «Моцарт» и «Верди». Сейчас я совсем старый, я говорю просто «Моцарт». Вот мне кажется, что может ли быть такая логика у верующего, что вот я перед Богом, потом как-то ты понимаешь, нет, что-то в этом не то, и понимаешь, что я перед Богом – это две такие равнозначные какие-то вот большие категории. А потом ты в конце концов понимаешь, что не я перед Богом, просто «Господи, ты еси, вот ты есть». И мой вопрос, в общем-то, связан с тем, что не получается ли так, что даже когда мы молимся, мы во многом разговариваем не с Богом, а сами с собой?
Ну, я хочу напомнить такую очень расхожую фразу, когда у разных подвижников спрашивают, что ты делаешь? И вот в первые века христианства один ответ будет такой: «Я молюсь Богу». Бог – с большой буквы, да. В средние века у подвижника задавает вопрос, услышит ответ: «Я молюсь Богу». да, то есть акцент на молюсь, то есть на какое-либо делание, да, такое, вот, мое делание к Богу. А в наши времена, наверное, мы бы услышали «я молюсь Богу», вот, акцент на себе. И вот это, мне кажется, самая большая проблема. Мы становимся, знаете, так, таким центром Вселенной, и это, наверное, очень плохо. Очень плохо, когда ты центр, кротости, смирения, в общем-то, не присутствует в твоей жизни. Вот, все крутится вокруг тебя. И это, наверное, ужасно, это, ну, катастрофично. Ты живешь по своим замыслам, по своим принципам. Хорошо это, если они соответствуют замыслу Христову, принципам Христовым, наверное, хорошо. Но как проверить, соответствуют они или нет? Вот в чем вопрос.
Вот когда мы эту фразу произносим, дать Богу подействовать в твоей жизни, или даже в более таком каком-то интимном духовном смысле дать Богу подействовать в тебе. Вот меня в свое время поразила эта мысль в одной книге про Иисусову молитву. Автор вспоминает слова апостола Павла, что мы не знаем даже, как мы молимся, а если молимся, то молимся не сами. Господь посылает Святого Духа, если говорить такими совсем простыми, в чем-то грубыми формулировками, догматическими. И молитва не может быть ничем иным, кроме как действием самого Творца в сердце своего творения. То есть сам, как бы сам Бог в нас молится. Это очень трудно понять, и это, наверное, такой какой-то очень высокий идеал, переданный нам святыми, которые так молитву переживали. Но все-таки мы к себе это применяем. И мне кажется, это очень важно в разговоре о вере, даже для человека, который присматривается к церкви, к религиозной традиции, вот эти верующие молятся, что-то просят, что-то делают. А на самом деле церковь нас учит, что молитва – это вот дай Богу в тебе быть и действовать, и молиться. А как это на практике переживается?
Ну, мы с вами говорили, что вот у каждого практика, она, в общем-то, своя, и вы это вот только что сейчас подтвердили, да, что, наверное, каждый лично переживает. Но если коснуться молитвы, вот о которой вы говорите, тоже хотелось поделиться одним таким вычитанным наблюдением, этапы молитвы. Значит, сначала это монолог человека с Богом, да, потом это переходит в диалог, то есть человек уже молится и получает, скажем так, удостоверение от Бога. Не в каких-то чудесах, нет, но именно то, что святые отцы называют теплотой сердечной, вот теплота сердца. А потом вот эта теплота сердечная, она перерастает в созерцание, то есть она опять перерастает в монолог, но уже со стороны Бога. То есть ты уже замолкаешь, но то, о чем вы сказали, Дух Святой, Господь начинает в тебе, в общем-то, действовать. И как вот это описать? Вы можете описать, что такое горечь? Не можете. Вы не можете описать, что такое словами, я имею в виду. Что такое сладко, да? Ну, все знают, что такое сладко, но у каждого свое. Вот, вы знаете, я это очень хорошо прочувствовал на себе. У меня очень сильно после ковида поменялись обонятельные, видно, рецепторы какие-то, и я все по-другому стал воспринимать. Я знаю, как должен пахнуть лимон. Я знаю, как должен пахнуть перец, допустим, да, болгарский. Вот он по-другому на вкус теперь у меня стал, по-другому стал пахнуть. Вот, и я думаю, надо же, а как для других? Он до этого был и после этого. Один ли у нас вкус? То есть у нас даже в этом большая разница, уже не говоря о каких-то духовных вещах. То есть, да, кто-то, там, какой-нибудь биолог, химик скажет, ну, слушайте, в перце такие, в общем-то, ингредиенты, они действуют так, они возбуждают такую часть головного мозга, и у вас вот... Я все понимаю. Я не понимаю другого. Мы все по-разному все ощущаем. Вот. И в физическом плане, а в духовном-то тем более. Вот описать теплоту сердечную, вот это, то есть вот эту преданность к Богу, да, желание вот этой теплоты сердечной, мы с вами просто, Константин, не сможем. Есть только один путь – взять и начать молиться, взять и начать быть святым человеком, взять Священное Писание и начать жить по этому Священному Писанию. И все. Другого нет. И у тебя будет личный твой подвиг, личный твой, в общем-то, путь будет. Мы восторгаемся Серафимами Саровскими, Авросиями Оптинскими, кем-то святителями Николаями, но мы никогда не пройдем по их пути. Никогда. Цели, которые они достигли, мы достичь сможем. Но путь у каждого будет свой. И этот путь, в общем-то, надо пройти со Христом.
Вы сказали, такую фразу произнесли, надо начать быть святым. Хочешь быть святым – будь им.
Будь им, да.
Но я думаю, что кого-то это может поставить в тупик или как-то вызвать вопросы. А как это так? Мы же привыкли думать, что мы-то люди далеко не совершенные, мягко говоря. Как-то так сходу к святости не приступишь или нет?
Да, вы абсолютно правы, но вот я-то рассчитываю на другое на самом деле. Тогда, когда хочешь быть святым, будь им, да, и сразу наш радиослушатель, он скажет, ну, это мне недостижимо, и махнет на себя рукой, и здесь он попадется. Почему попадется? Потому что он на себе поставит крест, и скажет, все это не про меня. Про меня, ну, вот я доживу свою жизнь и сойду в ад. Но эту жизнь я уже не смогу прожить так, как бы, ее не прожил бы Христос. То есть я могу ее прожить теперь только так, как живет Христос. Вот. Хотя после этого я все равно не стану святым, я сойду в ад. И вот это будет начало твоей святости. Как только ты поставишь на себе крест, лично поставишь крест, не Христос, а ты лично поставишь крест, но останешься верен Христу, вот в этом будет заключаться все твое христианство. Здесь сразу появится Христос. Сразу. Потому что я твое сразу пропадет.
Мы сегодня сказали о том, что в этом выборе как поступать и как на моем месте поступил бы Христос. Очень важна опора на Евангелие, на святых, которые Евангелие трактуют и комментируют. Но ведь мы часто бываем в ситуациях, когда не так-то просто понять, а как бы на моем месте поступил Христос. То есть это хорошая формула, очень емко объясняющая вот направление туда, направление того, куда открыто сердце христианина. Но разве в каждой ситуации вот мы можем сказать, как бы поступил Христос? Вот есть человек, у него на работе там какой-то с двумя коллегами конфликт. Как бы поступил Христос? Насколько этот вопрос, эта формула, опять же, должна через какие-то фильтры нашей жизни проходить, проверяться жизнью и в чем?
Может быть, я не очень понимаю сущность, в общем-то, вопроса, но мне кажется, что вот эта формула, она, ну, универсальная на самом деле. То есть я же не говорю, что ты задаешь вопрос и сразу слышишь ответ.
Или открываешь Евангелие, строчку первую тыкаешь, и там у тебя ответ дается.
Есть такая практика, да, вот наугад открывать Евангелие и читать, и, в общем-то, что там сказано. Но я, честно говоря, не сторонник, все-таки это какое-то язычество, магизм, как мне кажется. Хотя я не против открывания Евангелия, я, наоборот, за. Как можно чаще, как можно по любому поводу, без повода вот, открывать Евангелие и читать. Одно слово, там, 10 глав, там, или все Евангелие подряд. Я только за. Пусть любой повод будет. Я знаю, что Священное Писание, оно, Христос действует через Священное Писание в любой ситуации. Мы с вами помним замечательный рассказ про одного заключенного, который пошел в туалет, в парашу, а кто-то обклеил стены параши листами из Библии. И его неверующего, даже инославного, назовем так, зацепила какая-то фраза из Библии, он пошел, стал читать Библию, стал православным христианином. Даже в этом случае Господь все равно действует. Вот, я никого не призываю так поступать, потому что это кощунство. Вот, но Бог поругаем не бывает, и он все отправляет себе на пользу. Если ты даже не знаешь, не слышишь ответа на то, как бы поступил Христос в этой ситуации, ты все равно будешь его искать, я имею в виду ответ на этот вопрос. И ты его обязательно найдешь. Точнее, ты его не найдешь, ты его услышишь. Услышишь от самого Бога. И обычно это бывает или в Священном Писании, или пример, или, знаете, как вот спрашивают, а как вот мне сказать, что мой ближний не прав? Обычно советуют, а ты скажи в третьем лице. Не конкретно, что он не прав, а вот попробуй сначала в третьем лице. Может, он вот одумается, и вопрос будет закрыт.
Это как в третьем лице, то
есть? Ну, рассказать как будто про кого-то.
Понятно.
Вот, да. То есть не про нашу ситуацию данную, а вот эта ситуация. Ближний думает, что ты не знаешь про эту ситуацию. Как вот мне ему сказать, что я ее знаю, и она негативная? Рассказать в третьем лице. Вот. Я слышал, что у кого-то вот так и сяк, да, ну, наверное, вот одной стороне хорошо, а другой стороне плохо. И вдруг человек быстрее так исправится, чем ты ему, например, в глаза скажешь: слушай, козел, ты поступаешь так хреново, что, в общем-то, ни в какие ворота не лезет. Вот,
да. Да, так исправляться не хочется совсем.
Да, так не хочется, так хочется оставаться козлом, заточить рога и побольнее боднуть, в общем-то, обычно, как практика показывает. Вот, поэтому вот здесь, конечно, благословение от Христа, это, или как бы поступил Христос, тебе Господь всегда подскажет, но не сразу, а вовремя, когда тебе надо услышать этот ответ, когда ты будешь готов на этот ответ, ты только оставайся Христовым учеником.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу, за ее глубину, за ее такую практикоориентированность, я бы так сказал. Говорили о духовной жизни, но не вообще, а вот, что называется, как мы с одной нашей коллегой на Радио Вера, Аней Леонтьевой, говорим, сплошная польза от программы. Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня был с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
До свидания и читайте Священное Писание.
Светлый вечер на Радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.